И именно вот этим высшим духом они считали Христа. Вот. То есть богохульствовали, то есть они Бога не призывали. То есть много мы находим параллельных мест, а мы вот с этими всякими... Знаете, вот что самое интересное, когда вникаешь в корень, да, вот этих вот этих учений, тогда смотришь самые разнообразные формы их на сегодняшнее время. Вот. Там, ну и этот эгоизм, возьмем этот вот уже нашумевший всем, надоевший, вот, и Рериха, все прочее, они как бы один корень, одну начальную отправную точку имеют, понимаете, вот это, что Иисус Христос не Бог, то есть они богохульство прямо утверждают, это Иисус Христос не Бог, это Учитель, понимаете, человечество. Потом, значит, очень важная такая форма, которая сегодня широкое распространение нашла, но она была в том первый, второй век, понимаете, второй век учения гностиков, понимаете, второй век, там вот оно было. Что оказывается, вот учение, то вот это, оно не для всех понятно, понимаете, вот. Не для всех понятно. То есть люди, которые вот это знание гнозис могут получить, то есть разумные люди, они могут только его получить, а для остальных все закрыто, понимаете. Для остальных, для серых, для таких непонимающих людей, как им кажется, понимаете, потому что они же такие вот ученые, все напыщены, как вот, вот он спасается, поэтому и я спасаюсь. У меня два высших, у него, значит, начальная школа, понимаете, ему оба спасемся. Ну, простите, я утрирую, конечно, да? Или он-то там такой грязный, неумытый, нечесанный, а я такой вот. И как это мы спасемся? Понимаете, никак не вмещает любовь Божия, что Господь его любит и меня, понимаете, равно, понимаете. Как мы поем на ответе, там, предстанем перед Богом в равном достоинстве. Царь нищий, богатый, убогий, понимаете, вот поем на предпете такого. Не вмещается, понимаете, это же нужно какое-то знание, рационализм опять, разум, чтобы спастись, понимаете, то есть особое знание, что выразилось потом, значит, вот там у масонов, еще у кого-то в особых паролях, там надо быть посвященным, надо знать какие-то знаки, чтобы там пройти, это все. И вот, то есть, знание есть общее для всех, знаете, это какое знание общее для всех, своих понятий, это священное писание, это знание для непосвященных, для таких вот людей. Но, как они говорят, есть еще более высокое знание, которое открыто только для посвященных. То это знание заключено в таких апокрифах. Апокриф – это такое, знаете, вот понятие, слово, что значит собой тайное, скрытое, там, оккультное, такое-то тайное знание, понимаете? Которое особо было открыто, там вот, даже Иоанну Богослову, они на него ссылаются, который с ними, кстати, боролся все время, вот. Марии Магдалине еще что-нибудь. И чтобы вот это вот как-то произвести какую-то литературу, которая бы содержала такое знание, придумали Евангелие от Иуды, Евангелие от Фомы, там, Откровение Марии Магдалины, там, ну, много подложных таких вещей, которые искажают Божественное Откровение, которое не является Божественным Откровением. А им кажется, что они более такие посвященные, что вот это, значит, вот они знают больше, чем знают христиане. Знаете, вот православие отличается от всего другого, такого будем говорить, сегодняшнего учения духовных, ну, духовных, может, с точкой минус, там, с знаком вниз, не знаю, но духовных, потому что от духа все равно же, правда? Вот, там, значит, чем оно отличается? Что оно совершенно открыто. Там нет никаких тайных, понимаете, знаний, которые бы Христос, значит, кому-то открывал, для кого-то скрывал. Понимаете? Учение полностью открыто. Вот священное писание, которым мы пользуемся. Тайными могут быть только молитвы, которые не нужны, там, допустим, для простых, вот, ну, как сказать, людей, которые вот этим не занимаются. То есть священнические молитвы там на определенные требы, там, ну, то-то надо читать, то-то надо читать, это-то надо читать. Но это тоже содержится в книгах определенных, понимаете, вот, для священников. Ну, специальная литература, мы бы так сказали сейчас. Другие, значит, знаний нет. Любая, значит, сегодня система, вот, будем говорить такая вот, она строится по-другому. Там есть обычно пограничное знание, которое для всех как бы приемлемо. Потом есть слой определенных знаний для избранных, потом знания для посвященных, там, потом знания для отдельных учеников. То есть вот такой огромный пласт, понимаете. И сердцевина, в которой вот находится, как маленькая группа, будем говорить, тех, которые как бы так вот приближенные какие-то там. То есть если взять их, то, о чем они говорят, и взять вот этот пограничный слой, это совершенно разные вещи. Это могут быть совершенно противоречивые вещи, совершенно разные. Вот. Здесь может еще какое-то понятие о церкви или что-то включаться. Здесь будут уже оккультные практики, сатанизм часто в центре стоять. Вот. Или человек, допустим, занимает, просто вначале он занимает какими-то семинарами, там, что ты сможешь там какие-то особые способности приобрести, или еще что на языках говорить, там, английском еще каком-нибудь курсы какие-то проводить. Или ты сможешь там волю свою укрепить, чтобы тебе быть хорошим руководителем, там, саентологические курсы. А внутри-то сам Рон Хаббард, этому сатанизму, оккультные практики, все там, понимаете, ученик Ливерия, значит, который написал Черную Библию сатанизма, значит. То есть вот настолько противоречивые. Если взять православие, оно все открыто, понимаете, там вот. Бери Евангелие, читай. Вот наш вот закон Божий, здесь описаны все таинства, нет никаких тайных паролей, нет никаких тайных знаков, нет никаких скрытых знаний. То есть православие обладает полнотою. И вот это самое главное утверждение православия, оно злит. То есть если мы даже еще говорим о Христе как учителе, да, как учителе, ну так вот коснемся пока, то он не дал никаких тайных знаний человеку. Он дал полное свое откровение, честное для всех, понимаете. Он говорил, значит, в притчах, понятных для самых, значит, таких вот. Он говорил, значит, явно. И все, что он говорил, все описано в Священном Писании. Но если бы, знаете, Христос был только учитель, то спасение было бы для нас мечта. Потому что своими собственными силами человек никогда, конечно, справиться не способен. Вот, он не справиться не способен. Святые нам говорили, что соблюдая заповеди, мы только приходим к осознанию собственной немощи, что мы сами не можем. Понимаете? Только человек попытается как-то исправлять самому себя, попытается, значит, вот хоть одну заповедь исполнить. Давайте я вот это когда-то предлагал вам, вот, не знаю, результаты. Я не делал, как это сейчас в учебной системе называется, рефлексия, понимаете, я научил это слово недавно. Вот что-то провел, а потом проверил, как это все. Это называется, оказывается, рефлексия, понимаете. Вот эту рефлексию я никогда не проводил. Мы, помните, как-то с вами одну заповедь хотели хоть исполнить в течение одного дня. Постоянно ее исполнять. Не осуждай. Вот. Не осуждай, понимаете. Не судите, не судимы будете, понимаете, вот. Я не проводил рефлексию, но я думаю, что, значит, это, конечно, очень печально. Но при всей, значит, вот, очень трудно, понимаете, очень трудно человеку вот, не осудить никого. Потому что он все привык осуждать, все привык ставить под сомнение, все привык ставить себя судей, а не судимым. И поэтому очень трудно. Понимаете, вот если мы коснулись даже такой самой простой вещи, понять, как не осуждать, да, может быть, про привычное, но простой, то касаясь многих других, значит, наших отклонений от нормы того, как человек должен жить, мы с вами, к сожалению, простите, очень часто будем познавать собственную немощь. Об этом говорили нам и святые. Они говорили так же, что мы 10 раз на дню падали, но мы 10 раз на дню вставали. То есть, чем может стать человек, чем он может подняться, понимаете, да? Чем он может подняться? Если бы человек мог подняться своими собственными силами, то тогда пришествие Христа было бы совершенно не нужно. Ему незачем было бы приходить, понимаете. Если он сам пал, сам поднялся, он, Христос не нужен. Если бы он, человек спасался добрыми делами, Христу тоже не надо приходить. Зачем приходить? Ты сам можешь справиться, понимаете. Поэтому очень наивно бывает рассуждение этих людей. Вот чистая часть, они такие вот совестливые люди, слава Богу, спаси их Господи. Но они вот так вот иногда, понимаете, вот и на хорошее сатана использует, как-то бывает. Он говорит, вот как-то мне стыдно приходить, вот я исправлюсь, вот тогда приду. Ну как же ты исправишься, это понимаете, вот как же ты можешь встать, что ты, как ты можешь обойтись без Христа? И надо сказать, что Христос является не именно не учителем, а он является спасителем, в первую очередь спасителем, понимаете, не избавителем, не искупителем, там, понимаете, вот. а спасителем человека. Вот. И спасение это он совершил не когда-то там, в истории, там достаточно давно, совершает все время. То есть все время его спасение распространяется на человека. То есть Христос это спаситель, спаситель. Чем он спас человека? Что он сделал для человека Христос? Вот. Что он сделал? Вот. Что? Ну, хорошо, а нам от этого какая польза? Если он все, вот даже так порассуждаем, если он нас все грехи взял на себя, значит мы уже не грешим или как?
Он рассчитался.
Рассчитался. Знаете, вот в этом случае мы три понятия таких с вами разберем, как вот и профессор Осипов тоже бывает разбирает, там он часто очень хорошо об этом говорит. То есть три термина, которыми очень присущи к трем таким направлениям, будем говорить, это протестантизм, католицизм и православие. Значит, да? В католической традиции более всего, значит, применяется термин искупление. Искупление. Потому что их, значит, мы мыслящие люди, богословы, как бы скажем так вот, они говорят о том, что человек спасается добрыми делами, то есть спасается какой-то, то есть у них, как мы же как-то говорили с вами, юридическое отношение по отношению к делу спасения своего. То есть они заключают, как бы человек находится в определенном договоре с Богом. Господь как бы требует от него каких-то там поступков, внешних, может быть, поступков, и вот этими какими-то поступками добрыми, там, нравственными, человек как бы приобретает для себя спасение. То есть поступки спасают человека, вот, какие-то дела. И в этом случае юридически очень правильный термин, то есть искупил, выкупил эти человека. А с другой стороны, это ужасно. Понимаете? Вот. Это ужасно, потому что, смотрите, вот что получается. Если логически это все посмотреть. Человек согрешил, да? Человек согрешил. Человек согрешил в раю. Вот. Бог его изгнал из рая. Вот. Потом, значит, человек этот мучился. Тогда Господь послал своего сына, Бог Отец, да? Насладился его страданиями на кресте, вот, то есть страданиями сына своего замучил на кресте, Господи, прости меня, вот так вот. Вот. Этим насладился и как бы себя самого приготовил к тому, чтобы простить человека. Понимаете, да? Вот. Искупил, выкупил, как бы он, значит, это. То есть такое дело совершил. Искуплению. Потом, значит, знаете, часто сталкиваемся с таким даже мнением, что как бы в самом Боге есть два, как бы вот, одно правда Божья, а другое милосердие Божье. То есть правда Божья как бы хотела отмщения, а милосердие решила самому себе исполнить. Это тогда мы сталкиваемся с каким-то тайным, таким скрытым дуализмом. То есть как бы два борются начало, одно правда, другое, значит, милосердие Божье борется внутри себя. Вот, значит, в протестантизме больше термин применяется оправдание. То есть после, значит, спасительной жертвы Христа человек оправдан. И поэтому, значит, он уже и по сути дела, если в католицизме можно сказать, вот, что я заплачу за свои грехи, да заплачу, то есть вот как бы своими делами чем-то за грехи заплачу, то протестантизм не отошел от юридического отношения. Не скучно сегодня, нет, ничего так, нет. Не отошел от юридического отношения, но в этом случае он говорит, что он заплатил за меня, указывая на Христа. То есть тоже он является платой, искуплением за меня. То есть и то, и другое. А спасение – это несколько совсем другое дело. Спасение – это несколько другой термин, с которым мы сталкиваемся. Спасение – это термин православный. То есть что Христос все-таки сделал для человека. Но это может быть и быть разговором для более такой широкой, можно сказать, занятия для более широкого такого освещения. Но давайте пока сейчас вопросы задайте, если кому-то по теме пока, хорошо, не просто слабо, а пока по теме. До сего момента что-то непонятно, может кто-то хочет какие-то разъяснения, характеристик более точных, да. Нет, я говорю, что они наиболее употребляемые там, в тех учениях, понятно, в католицизме, то есть наиболее употребляемые, более точно отображающие суть, которую они туда вкладывают, более точно. У нас искупление, эти оправдания тоже, но это не самое главное. Что мы говорим о Спасителе? Мы больше всего Спасителем его называем, о спасении, да, человека. Вот. А у них эти термины в основном они являются отражением того внутреннего отношения к жертве Христа, которую он принес, понимаете, вот, да. Так, ну тогда можем продолжать, да? Вот. Значит, что Христос для нас с вами сделал? Вот. Вот. То есть здесь мы уже касаемся с вами Бога воплощения. А вообще, а кто такой вообще Иисус Христос? Вот. Кто Он такой? Вот. Ну да, это помоги Господи. Хорошо. То есть мы говорим о Бога-человечестве Иисуса Христа, да, что Он Бога-человек, Бога-человек. То есть... Бог, Он был, мы думаем, православно мыслим, православно знаем, что Он Бог, Он был, это Бог. Божественное в Нем было всецело, значит, Он второе лицо, значит, ипостась Святой Троицы, Сын Божий или Слово Божие, да, Логос, как Он еще там по греческой традиции называют. А о человечестве Иисуса Христа что мы знаем? Как, знаете, вот, можно, конечно, то есть он был человек во всем подобный нам, как говорит, значит, апостол. Во всем человек подобный нам. То есть Кирилл Иерусалимский, святитель, во своих огласительных беседах, которые он произносил в IV веке, он говорит вначале о теле Христа, что Христос все, что было, принял на себя. То есть он полностью имел плоть человеческую, всю плоть человеческую, понимаете, да? В отличие от той же, допустим, гностиков, которые говорили, что он был призрак. Призрак. Это было только видение. Это не был настоящий плотской, понимаете, человек. Вот. Что он не страдал на кресте, многие еретики потом станут говорить, что значит, он только вид показывал страдания, понимаете? Нет, Христос был человек во всем подобным нам. Это очень... Как бы слово такое применить, может быть, более лучше сейчас не нахожу, честно. Понимаете, вот. Потому что Кирилл Иерусалимский говорит, если бы он не был человеком во всем подобным нам, то спасение было бы для нас мечта. То есть получается, что Господь имел бы какие-то особые такие вот, другое, а призывал более низшее достигнуть. То есть это был бы род какой-то, знаете, вот как... Может быть, человек очень успешный в каком-то деле, но вот бегун очень хороший, или кто-то, он бы с собой постарался сказать, вот давай побежим с тобой. Вот. То есть ничего бы не получилось бы, понимаете, одно дело, что человек, который вот, другое нет. То есть полностью всю немощь тела нашего Господь на себя взял, понимаете, все наши члены тела, все на себя взял, понимаете, вот, да. И алкал, и жаждал, как говорит нам Священное Писание. То есть и значит, нуждался в крови и во всем нуждался, понимаете, и в пище, и в питье, и во всем нуждался, и в отдыхе нуждался, понимаете. То есть все телесно было, значит, душа его, значит, то есть три составного человека он принял в себя, тело, душу и дух, да, дух с маленькой буквы в этом случае, то есть дух человеческий имеется в виду. Потом уже как-то мы разбирали очень важный для нас вопрос. Какой человек, Господь принял для себя природу, значит, до грехопадения или после грехопадения? Мы с вами уже определялись, как-то о святых говорили. Говорили о понятии греха. То есть, что такое грех? И какой вообще бывает грех? Мы в трех понятиях с вами разбирались. Простите, что я всегда как-то ссылки делаю, но я несколько извиняюсь, может, перед вами, что приходится мне повторяться. То есть мы говорили с вами о первородном грехе, прародительском грехе. Но это не одно и то же, понимаете. Прародители Адам и Ева, они согрешили. Это прародительский грех. А то последствия греха, которое, значит, все потом человечество получилось, получился прародительский грех. Да, прародительский. Вот, то есть первое повреждение человека, вот. Адамом с Евой, после того, как они нарушили заповедь Христа Божия, значит, о том, что там не вкушай запрещено. То есть прервали разумно связь свою с Богом, прервали, стали считать себя самодостаточными, и после этого, значит, вот они повредили свою природу, вот, повредили. То есть поврежденная она. Прародительский грех. Также он впоследствии называется первородным грехом. Также есть родовой грех. То есть грех, о котором Священное Писание говорит, что до четвертого колена, допустим, накажу род безбожный. Вот. А с другой стороны, связь это показывается нам и говорит, до тысячного род праведника помилую. То есть, понимаете, вот как доброе распространение, до тысячного рода, а плохое до четвертого рода. Понимаете? Вот. И есть и грех личный, который сам человек совершает по своей свободной воле. Вот. Человек отвечает за свой только личный грех, понимаете, да? За другие грехи, значит, грехи предков. Он несет последствия этих грехов, как несет все живые существа, понимаете? Потому что когда вот ученые испытания проводили, они там проводили над животными опыты, животные наследуют алкоголизм даже, допустим, понимаете? Потом даже те, которые существа, которые не знали вот там совершенно вина, перед этим, значит, вначале, я не буду долго рассказывать, как это делалось, вот, вначале ставилось перед группой животных, там, на крысах вели, значит, вода и вино, они выбирали воду, то есть всякое животное выберет воду, понимаете, да? Потом их приучали, удаляя, значит, воду к вину, потом они между водой и вином выбирали вино, то есть у них закреплено было уже все, что они выбирают вино. Потом, значит, следующее поколение жило просто, никаких такими не подвергалось вещам. Потом третьему поколению, не знавшим никогда, что такое эти вино, ставился выбор опять, вино и вода. И они выбирали вино. То есть при первой попытке, когда им ставили, они выбирали его. То есть такое повреждение, как всякое живое существо, человек тоже имеет. То есть это грех, которое особенно повреждение вроде, которым человек все-таки наследует это повреждение. Но он не отвечает за этот грех, потому что он его не может не делать, потому что судится только то, к чему человек прилагает волю, что он по своей воле делает, понимаете, вот его личный грех, только этот личный грех судится. Так же вот как прародительский грех, допустим, являлся личным грехом Адама с Евой, другие грехи, значит, они вот так потихоньку, человек отвечает только за свой личный грех, вот. И в этом случае встает вопрос, вот как вот Господь все-таки вот принял поврежденную природу, или, значит, природу Адама в раю, или после грехопадения. В этом случае несколько богословских мнений, конечно, есть. Вот. И они, святые отцы, вот говорят так. Но, знаете, вот слова Священного Писания есть такие, вот как апостол Павел говорит, он за нас сделался грехом. То есть по Христе говорится, за нас сделался грехом. То есть надо понять, что Христос, вот, он принял все-таки вот эту поврежденную человеческую природу, но личного греха он в жизни ни одной не совершил. Он победил это, понимаете, это. В этом случае можно сказать, что вот этот грехи мира он взял на себя, это он взял все грехи, которые, и даже страшное самое искушение, которое на кресте он испытал, которое заставило его сказать слова Божие, почтоми оставил Иси, да. Это не говорится совсем о том, что в это время божество оставило Иисуса Христа, нет. Это говорится о том, что вот этот грех богооставленности, одно из самых страшных, самых искушений, которое вообще человек переживает, вот, И как святые говорили, все более и более будет переживать, значит, к окончанию мира. Грех такой, чувство богооставленности, брошенности, понимаете, вот то, которое очень, значит, является принятие клеветы дьявольской, потому что почему дьявол называется клеветник? Он клевещет человеку на Бога, говорит, что Бог тебя оставил, а Богу на человека, говорит, что человек тебя не любит, понимаете, вот. То есть вот человек принимает, как бы соглашается с этим, он как первый вот человек, который говорил, что тоже бы, видите, дьявол тоже же внушает как-то Адаму, Еве, вернее, вначале, что вот Бог-то как-то не хочет, чтобы вы стали богами, понимаете, да? Поэтому вот и не дает вам этот плод. То есть он как бы внушил, что Бог не любит вас. Вот он что-то для себя особое оставил какое-то, а вам не хочет этого дать. То есть наклеветал. Так и тут тоже получается, что человек, принимая вот эту мысль о богооставленности, он унижает любовь Божию, понимаете? Вот это вот состояние богооставленности Христос должен был пережить тоже. Он все пережил, все искушения, все грехи, которые свойственны человеку, всех их победил в себе. И как помните, он говорит перед своим крестом, вот грядет всего мира князь, и во мне не обрящет ничего. Да? То есть не найдет во мне ничего греховного. За что бы он мог удержать? Вот. То есть, и вот эта исключительность, будем говорить, то есть безгреховность, личная безгреховность Христа, она дала ему победу. То есть он, будучи Богочеловеком, вот как Григорий Ниский, святитель, говорит, он, что дьявол-то не понял, что Бог-то, Иисус Христос, он думал, что это великий праведник, еще кто-нибудь. Вот. То есть он не познал божество Иисуса Христа, и когда он увлек его с собой в ад, то там, значит, открылось божество Христа. Вот. И он не смог его держать. Вот, конечно. Вот. И Господь указал путь вот таким образом. И более того, что он воплотился и основал церковь, это дает нам тоже возможность приобщения ему. Понимаете, приобщения ему. Потому что самое главное, что дал Христос церкви своей, это таинство, в котором человек присоединяется к Христу, понимаете, приобщается к Христу. То есть он приобретает с ним единство, самое тесное единство в плоти, понимаете, и крови его. Время осталось у нас несколько, да? То есть, если мы будем говорить о том, что самым, что является самым главным в церкви Христовой, понимаете, что самым главным в церкви, как вот, организации божественной, значит, то это, конечно, таинство. Таинство соединения со Христом. И поэтому, если бы Христос был учитель только, то мы бы только, вы знаете, вот мысли свои скользили вот так по поверхности, мы не казались глубин, мы никогда не были единокровны Христу. А больше того, Христос говорит, значит, кто не причащается, то есть тело и крови мои не принимает, жизни не имеет в себе, понимаете? Вот если церковь тела, о котором мы говорили, мистическое тело Христа, то в теле струится кровь, понимаете, да, кровь. Если обычный член тела, вот даже палец там ниткой перевяжи, да, то есть лиши его кровоснабжения, лиши его, значит, сообщности с телом, значит, лиши его. Он, значит, что, да, отомрет, да и все, понимаете, вот посинеет там, потом отомрет, и образуется трупный яд еще в нем, и потом если развяжешь, там все тело может, это, значит, пропасть, вот. Вот. И так то же самое, значит, это, церковь это тело, то в нем струится кровь, и если ты, значит, имеешь кровоснабжение, то есть до тебя доходит оно, понимаете, то ты в теле находишься, если до тебя доходит кровоснабжение. И ну, я просить такие вот, какие может, хирургические термины применяю несколько, вот. Но и тут, если ты, значит, причащаешься, то ты со Христом, понимаете, ты в тело для Христа, вот. То есть ты принимаешь его самого, вот. Он до тебя доходит. То есть он как превосокупляет себя своей себе, понимаете, вот, да? Вот. Но с другой стороны, видите, вот, что является условием причащения, то есть что является условием, что ты именно имеешь вот эту связь с Богом посредством тела и крови, что является условием? Да, несколько таких условий. То есть, во-первых, это мы с вами, конечно, можем там потом, мы можем шире потом об этом поговорим, это покаяние. То есть покаяние, то есть исповедь. Исповедание, эти покаяния, исповедь это помощь в покаянии, только помощь в покаянии. Покаяние это задача на всю жизнь. Вот. То есть покаяние преподобный Амвросий Оптинский считал закончится, когда человек перестанет грешить тем грехом, в котором он кается. Тогда можно сказать, что покаяние закончено именно в этом грехе. Понимаете? Вот. То есть дело покаяния закончено. Или как святые отцы нам говорили, вот преподобный Авва Дорофей, что не так даже, понимаете, не только когда ты вырвешь грех. Вот. Потому что если ты только вырвешь грех, там пустое место будет. Вот. И как помните, Священное Писание нам говорит, когда изгоняют там беса, он пошел безводный, там походил, потом вернулся, вошел в место свое пометенное, почищено, значит, да, и сказал, позову еще там семь худших себе, да. То есть святые нам говорили, что только тогда покаяние будет завершено, когда ты посадишь там противоположную греху добродетель. Противоположную греху добродетель. То есть вот был ты невоздержан, ты-то положил там, значит, воздержание, был ты там, значит, блудлив, положил целомудрие, то есть то посадил, что, значит, противоположный греху, только тогда такое непустое место, оно, значит, вот твердое основание даст, что ты можешь не вернуться к этому, понимаете? Вот. Хотя человек, конечно, до своей смерти он является существом падательным, то есть он способен пасть в грех снова, понимаете? Вот. Такого твердого, опять же, нет. Но вот все-таки основание, то, что противоположный добродетель там присутствует, оно является уже каким-то необходимым условием того, что человек понял, осознал себя. То есть человек изменился. Вот, изменился. Именно для того, чтобы вот это главное предназначение человека преобразиться, то есть осветиться, принять свою, значит, вот несколько иную же сейчас природу, другую, понимаете, другое свое предназначение иметь. Вот. То есть, когда он только станет в какой-то мере освященным и духовным человеком. И другое условие, знаете, какое тоже, может быть, оно покажется кому-то формальным, вот, формальным, может, покажется. Но, знаете, вот, это неформальная, конечно, вещь, потому что раньше вот, человек, приходя к исповеди, вот, он читал символ веры. И его объяснял. То есть он приходил на исповедь, читал символ веры и объяснял, как он верует, понимаете? То есть православная вера, именно мировоззрение человека, как он смотрит на мир. Вот. Насколько он в духе находится святых отцов, вселенских соборов, понимаете, вот. Потому что это является тоже очень важным условием для того, чтобы человек причастился. Это очень важным условием. Вот даже перед поставлением в епископы, это священническое такое, совершается там хиротония, там не священническое, а вот епископа поставляют, значит, несколько епископов. Епископ читает, и вот такой главный вопрос, знаете, вот там, когда монах приходит постригаться и спрашивает, зачем пришел братья, там, допустим, да, монахов, да. Ну, там вопросы такие классические, они не классические, они прям какие вопросы задают спрашивающие, отвечающие. Допустим, на таинстве венчания там спрашивают, а хочешь ты ли взять его в жены свои, или верой, волей ты за него идешь. То есть все время человеческая воля требуется. Понимаете, в этом случае вот и монахи везде там воля требуется. Вот, и замуж пошел, уже женился там, или пошел, значит, вот, там, значит, требуется свободная воля. Здесь, значит, вот, когда епископы поставляют, его спрашивают, ты как веришь? Ты как веришь в Бога? Вот. И он в этом случае читает символ веры, подробно его объясняет, как он понимает, понимаете, что он по мировоззрению, по духу своему принадлежит церкви. Потому что, знаете, как бы это в современном нашем мире не показалось так категоричным, но это опыт тысячелетний, понимаете, вот в церкви, что все-таки вот любое мнение о Боге неправильно, оно все-таки богохульство. Вот. И поэтому, если человек неправильное мнение имеет о Боге, то есть не духовное мнение, а духовного своего следит, то значит у отцов святых там в символе веры, то он, значит, уже и как-то и... Ведь мы же объединяемся мировоззрением, понимаете, как мы на жизнь смотрим. Мы же говорили о необходимости правильного мировоззрения, на жизнь, как человек смотрит, понимаете, религиозное мировоззрение, православное мировоззрение, сейчас мы о нем говорим. Вот. То есть мировоззрение, оно тоже объединяет, оно дает возможность человеку быть причастником, то есть покаяние, понимаете, и мировоззрение. Вот. То есть какое-то знание все равно необходимо, но тут не надо очень далеко уходить, потому что, знаете, что все-таки святые отцы предупреждали нас, вот, может, мы грешим против этого, мы, они говорили, что богословие чуждо смирения. Вот. То есть вот это вот размышление, многие все. И знаете, как мне один батюшка говорил, такой, он говорит, значит, знаешь, как, говорит, бес догматик узнает, вот так вот, говорит, ее прям чешет, прям здорово, понимаете, знает, вот все, все, понимаете, всю веру знает, все, 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 все знает, понимаете, все, и Библию знает, и все знает, понимаете. Но дело не в том, чтобы знать, чтобы иметь внутреннее согласие с этим, и чтобы ты это воспринимал как твое личное мнение, понимаете, да, вот, так вот ты и веришь, так вот ты. И поэтому, когда тебя начинает смущать, там, то святые отцы говорили нам, что... лукавый тебе внушает, а ты так веришь. Вот. А ты скажи, а как вот в символе веры записано, так и верю. А как там записано? А как вот верю, так и записано, понимаете. Вот. То есть не выходить дальше этих размышлений, потому что если ты, это он все-таки тысячелетний опыт, и все-таки мысленная сила огромная, понимаете, огромная мысленная сила, огромная мощь такая мысленная. Если ты, значит, вот палец дашь там то в твоей голове, начнешь полагаться сам на себя своим рациональным мышлением, играть там лукаво, перелукавить, задумаешь, что ты, значит, можешь попасться, понимаете, вот поэтому лучше в голове этого не иметь, а просто, говорит, если любое смущение, у тебя читай символ веры и скажи, как ты веришь, вот так верю, вот и все. А как верю, так и написано, понимаете. Вот. Вот. Но это не всегда просто так получается, понимаете, но святые отцы говорили так. Так, ну, пока на этом можем остановиться. То есть церковь объединена верой, таинствами. И церковь, значит, это, собственно, общество людей, которые собраны вокруг чаши. Понимаете, вокруг чаши. То есть чаша Христос, а мы вокруг чаши, как бы собраны на Тайной Вечере. То есть общество такое мистическое, где глава Христос, а мы, значит, Бога человеческое такое, скорее, значит, уже не человека божеское такое установление, помоги Господи. Так, вопросы, пожалуйста, связаны, не связаны с темой.
Дальше можно вопрос. Если, значит, человек отвечает за свои грехи,
лично
считается, что младенцы, умершие, все попадают в рай, как бы там, а крещенный, не крещенный, если был.
Ну, не крещенный, нет, конечно, потому что это натыкается на слова Спасителя, о том, как Господь говорит, что, значит, вот, кто не крещен от духа, от воды и духа Царства Небесного не наследует. Была другая, конечно, форма, о которой пишет свидетель Кирилл Иерусалимский. Он говорит, Господь, вот из прободеванного ребра, значит, Христа вышла кровь и вода, для того, чтобы водой крестились во время мира, а кровью во время гонений. Потому что мы знаем, многие мученики, вот некоторые, во всяком случае, из них, которые не были крещенными, но они исповедовали себя христианами, понимаете, вот исповедовали, я вот верил во Христа, Бога, там все говорили, и были тут же зарублены мечами, они считают, почитаются в лике святых христианских мучеников, понимаете, потому что Кирилл говорит, что крестились собственной кровью они, понимаете, вот, то есть исповедание такое имели. Но в этом случае безвольные младенцы, конечно, но не крещенный от воды и духа, то есть, ну, немножечко сомнительно там это все. Там только единственное, мы такое откровение имеем, вот, Григория, там, святого Григория, который говорил, что, значит, они, если, значит, по неразумию своих родителей не крещены, то у них несколько другая участь, чем у тех, которые, значит, вот там, то есть, как бы они и со Христом, и без Христа, там, ну, непонятно, но мукам не подвергнуты. Такое откровение. Ну, если у тебя по частном случае говорить об этом, такое вот. Вот. Но это совсем не заставляет нас горячиться, потому что все-таки, знаете, вот, если сравнить, может, о частном, сейчас просто поговорим о частном, там, вот, значит, чин сравнить отпевание человека, христианина, да, и чин отпевания младенческого, там вот все-таки разные несколько мыслей, которые мы находим в этом чине. Одно, значит, вот такое более такое, знаете, вот какое-то оно спокойное. Младенческое отпевание, оно такое оптимистичное, понимаете, вот. Ну, как бы так вот, знаете, вот, конечно, может, для кого-то прозвучит так это, вот, но оно какое-то такое, вот видите, вот с одной стороны маленький гробик, вот это самое ужасное, понимаете, отпевать. Вот, когда вот младенец маленький лежит, там вот вокруг родственников много, знаете, вот побороть в себе человеческое с помощью, значит, вот веры нашей, ну, бывает иногда трудно, понимаете, вот, да. А чин вот этого монашеского вот отпевания, этого младенческого, он, вот, он такой светлый, понимаете, светлый чин. То есть прохладные места Господь-то уготовил, там-то все прочее, понимаете. Вот. То есть оно отречается, если вот так сказать. То есть оно очень оптимистично по отношению к душе, судьбе души умершего младенца, так скажем, понимаете. Вот. С другой стороны, это не заставляет нас, значит, вот горячиться, так бы иначе любого младенца умершего мы бы заносили в алтарь сразу, правда же, да? Сказать, вот мощи святого, который умер, значит, без греха, правда же, да? То есть не заставляет нас горячиться. То есть мы имеем определенную осторожность и в том, и в другом случае. Отпетие совершаем, за младенцев молимся. Не то, что оставляем их без молитвы совсем. Или молимся их, им, понимаете, вот. А молимся за них, понимаете. Ну а с другой стороны, надежду имеем все-таки, что они вот это, будучи младенцами, вот они все-таки вот не имели сознательно совершенных грехов. Потому что вот, и ну, в традиции до 6, до 7 лет человек же не исповедуется так-то вот, потому что он еще бессознательно как бы творит грехи. Вот. А иногда есть такая необходимость, иногда сама у детей появляется такая необходимость исповедоваться раньше, потому что они более глубоко себя осознают уже, понимаете, или по привычке. Как у меня один младенец раньше приходил, там 3 или 4 года ему, видит, что все с записочками приходят, и он тоже там бумажку откроет, а там вот так все как начеркано, как будто он писал, а вид такой самый покаянный, понимаешь, ну, так и держишься, чтобы мне не смеяться, и ничего там, ну, бумажку порвешь, там все там и петрафилю накроешь, ну ладно, слава Богу. Вот. Ну, то есть у него есть какое-то такое, ну, может, подражательное больше, ну и внутри какая-то бывает такая штучка. Вот, все-таки есть. Вот. А так все-таки мы не впадаем ни в ту, ни в другую крайность. Не прославляем их в лике святых, и с другой стороны, не теряем надежду. То есть твердое, более твердое такое у нас какой-то оптимизм такой звучит в отпетии младенческом. Помоги, Господи. Вот. Так, вопросы, пожалуйста, еще. Время есть? Что? Ну, пожалуйста. Нет вопросов никаких? Или сегодня дата? Да.
Как именно осторожность книгу читать, это вопрос. А, Родиена она. Нет.
Вроде сразу расканулись.
Когда она страдала,
да.
И раз написала, что я в отцельце проблема приезжает, что сам отец страдал на кресте, сын страдал, а сам отец вместе с сыном.
Да, все, это богословское, кстати сказать, мнение. Да, что вся троица практически.
Да.
Да. Да нет, конечно, нет. Это мнение, которое встречается не только у этой женщины, но встречается у серьезных богословов святых. Вот. То есть и сам, значит, архиерей, и сам совершитель, и отец, значит, вот. И тут вопрос встает такой даже, кому принес жертву Христос? Отцу отвергается однозначно, понимаете, вот. Вот. То есть получается, если мы несколько мнений таких рассмотрим, кому он жертву принес, он принес человеку, понимаете? Не отцу ни в коем случае, самого себя, значит, не дьяволу ни в коем роде, как искупительную жертву, а человеку, понимаете, за человека. И поэтому вот этот один из самых главных положений нашей вот православной веры, что Бог есть любовь, он особенно в этом проявляется, понимаете, что вот. Вот настолько жертвенна любовь Бога, что он, значит, вот за человека, человеку жертву принес, понимаете, вот, за его грех, понимаете, вот, себя в жертву. Вот. Как я уже говорил, слова вот старца Паисия, святогорца, он такие слова говорил, говорит, когда я вдруг понимаю, сколько литров крови пролил за меня Христос, ну вот за мой каждый грех понять, который совершает. За что священник делает потом в конце литургии? Вот мы говорили о чаше, о крови Христа. Он же там погружает в чашу частицы и говорит, а мы, Господи, грехи, поминавши здесь кровью Твоей честную. Правда же, да? Вот. То есть за каждый, это не какой-то символ, это не образ, это не какое-то что-то такое, понимаете, вот просто произношение каких-то определенных слов, понимаете? Это на самом деле то, что вот Христос грехи наши своей кровью омывает, так понимаете, вот. Никогда это единожды там совершилось, это сейчас совершается все, понимаете, да? Как вот есть икона «Нечаянная радость», вот Божьей Матери, там вот. Там некий человек, как Дмитрий Ростовский описывает, приходил, там кланялся перед иконой, идя на дела скверные, там произносил определенную молитву, а потом увидел, значит, что Христос держит руки, из него кровь течет, там оживает икона на глазах, там кровь течет. Он говорит, кто же это сделал? И Матерь Божья ему говорит, ты подобный тебе грешники. Правда же, да? То есть вот цена-то наших грехов. Понимаете, за каждый грех Господь омывает кровью. То есть это совершалось, и это совершается до сих пор. Вот. То есть это не временный какой-то момент спасения, это который продолжается всегда. Вот. То есть это истинная кровь Христа, истинное тело Его, которое дробится за грехи мира, которое, значит, проливается за грехи мира. Вот. Понимаете, вот это любовь такая, вот жертвенная любовь, огромная любовь. Вот. Невместимая для человека, потому что человек на это практически не способен, вот такой жертвой. Я говорю, что столько крови пролил Христос за каждый мой грех, то я, говорю, просто холодею вот тогда. Оцепеневаю, он так говорит. Вот. Помоги, Господи. Вот.